17 часов и 5 минут в Москве. Всем здравствуйте. Раз в 2 недели, как обычно, программа «Понятия» с вами на живом гвозде. Спасибо, что приходите, смотрите, слушаете нас. Меня зовут Ирина Воробьева, и в ближайший час мы вместе с автором этой программы, Виктором Вахштайном, будем с вами. Во-первых, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
У нас сегодня тема называется «Тотальный институт», и не буду рассказывать, значит, как я пыталась убрать это слово, и как мне... Ну, вообще, чтобы наши зрители понимали, довольно сложная история договариваться с... Да, вот кивает Виктор Вахштайн, кивает, что
Никто не
понять...
говорил, что будет легко договариваться. Договариваться, в принципе, нелегко.
Да, но он пока получается, просто я сдалась, в общем, честно вам скажу. Вот, довольно сложно спорить, когда тебе человек говорит, это термин, а люди, которые написали в Википедии что-то, это, в общем, не буду произносить слово, которое было у нас вчера в переписке. Поэтому тема называется «Тотальный институт». Но давайте объяснять, что за «Тотальный институт». Я вот сегодня утром Венедиктову пыталась объяснить, о чем мы будем сегодня разговаривать. Давайте будем объяснять, что за «Тотальный институт» и какая у них есть классификация, о чем мы вообще будем говорить.
Я думаю, Венедиктову объяснить проще. Надо просто сказать, мы будем говорить о тюрьмах, психушках, концлагерях, и домах-интернатах. Вот, это простой способ объяснить. Объяснить, почему, я так, не сдержанно выступил против того, чтобы заменить слово «тотальное» на слово «тоталитарное», несмотря на то, что, какому-то из авторов Википедии показалось это вполне уместным, потому что это термин. Ну, то есть у нас, программа про понятия. А с понятиями дело такое, их важно правильно называть, потому что вот там чуть-чуть поменял в угоду публике название, и понеслось. Были прецеденты, когда понятия из-за того, что их немножко поменяли, стали карательными. То есть будем аккуратны. Что такое тотальные институты? Да, это вот такая, то есть такая гигиена языка. Кстати, может быть, тоже темой одной из наших программ.
Очень интересно. Да, вот тут мы, конечно, я думаю, не сойдемся во многом. Так.
О да, о да, о да. Что такое тотальные институты? Понятно, что там, на протяжении истории человечества разные общества в разные периоды своего развития, если вообще к обществу применимо слово развитие, создавали выделенные специальные зоны, такие герметичные, в которых либо отправляли неугодных, и таким образом запирали их от остального общества, либо, наоборот, людей, которые еще не до конца социализировались, и которые должны пройти какой-то этап. Вот это запирание, когда как муху стеклянным стаканом накрывают на столе, это называется контейнирование. А в целом у первобытных племен нет задачи контейнирования. То есть если там появляется что-то опасное, его надо убить. А если кто-то из членов племени творит какую-нибудь дичь, его надо изгнать или тоже убить. То есть задача создать внутри себя отдельную выгороженную зону для того, чтобы туда засовывать людей, это не самое раннее изобретение человечества. То есть это появляется довольно поздно. И вот,
То
собственно,
есть,
понятие...
простите, я сейчас его перебью прям сразу, но вот из этой реплики становится понятно, что тюрьмы, психушки и так далее – это хорошо.
Это не хорошо и не плохо, но камон. То есть сейчас вот надо на секунду отключить вот это, значит, то, что после третьего оценочного суждения спикеры превращаются в Катерину Марголис. Поэтому давайте вот не хорошо и не плохо. Про все мы говорим очень сдержанно, и безоценочно, насколько это возможно. Контейнирование – это некоторый процесс, да, это то, что происходит, потому что в какой-то момент на разных исторических этапах, например, Фуко, когда описывает тюрьмы, говорит, что наоборот, это результат невероятного гуманизма и воздействия просвещения. Потому что, во-первых, для того, чтобы понять, что лишить человека свободы – это наказание, свобода должна быть признана ценностью. И до тех пор, пока свобода не является ценностью, лишение свободы не является наказанием. А во-вторых, потому что ценностью начинает признаваться человеческая жизнь. То есть не башку отрубили на гильотине, да, а поместили под замок. Поэтому хорошо это или плохо, мы сейчас вынесем за скобки. Но так или иначе, вот начинают формироваться на каком-то этапе общественного развития такого рода места, да, которые обладают четырьмя признаками. То есть первое, они герметичны, они замкнуты. Это изолированное пространство. Изоляция может быть временной, может быть постоянной, она может быть тотальной, полной, а может быть частичной. Но очень важно, что это именно изолированное место. Второй признак – это то, что время внутри этих институтов, оно очень жестко ритмизировано, оно подчинено очень четкому темпоральному регламенту, распорядку. Вот в монастырях, а монастырь – это один из первых видов тотальных институтов, как раз этому да, синхронизации действий людей, их подчинения единому ритму, уделялось особое внимание. И тут бенедиктинцы, конечно, превзошли всех остальных. В бенедиктинских монастырях были такие орариумы. Орариум – это прототип школьного расписания с очень четким пониманием, да, напомню, еще нормального стандартного времени с часами у каждого на руке еще нет. Но орариум уже есть. То есть это должна быть такая конвейерная фабрика жизни, да, внутри замкнутого пространства. Третий признак – это надзор. Люди, которые находятся внутри, они все время находятся на виду. Всегда есть кто-то, кто следит, и всегда есть те, за кем следят. У них не остается укромного уголка, такого места, где бы они могли избежать от произвольного взгляда на надзирателя, надсмотрщика. И четвертый признак – это тело, это дисциплина тела. Это не только попытка изменения образа мысли, это не только, по сути, узурпация действий людей, которые больше не могут действовать по своему усмотрению. Это не просто подчинение их определенному распорядку и удаление в какое-то изолированное пространство. Это еще и муштра. Это еще и некоторое насилие над телом человека для того, чтобы у него формировались другие телесные практики, другие способы телесного поведения. И поэтому вот, собственно, исследование власти, скажем, у Фуко, это всегда исследование телесности. Потому что власть есть там, где есть тело, где есть угроза причинения физического страдания, где есть телесная дисциплина, а все, где тела нет, это уже не власть, это политика. Власть связана с телом напрямую. Вот эти четыре признака – это то, что отделяет тотальные институты от всех остальных типов институтов в современном обществе. И мы можем как
Но
раз их классифицировать дальше.
при этом, если мы ставим и монастыри тоже в этот ряд, получается, что в эти тотальные институты внутрь можно попадать как добровольно, точнее, как недобровольно, так и добровольно.
Есть три основания, по которым мы их дальше можем классифицировать. Первое, совершенно верно, это добровольность, недобровольность. Например, моряк, который уходит на полгода в плавание, даже если он добровольно записывается на какой-нибудь фрегат Ее Величества, то дальше он оказывается в тотальном институте вполне добровольно. Его жизнь подчинена жесткому распорядку, за ним всегда присматривают, он всегда под наблюдением, у него нет укромного уголка и частного пространства. И да, это требует определенной дисциплины тела, как минимум, чтобы не выпасть за борт. Точно так же и аббат, да, или монах, который уходит в монастырь, братская община в лесу, или тоталитарная секта, вот здесь уже тоталитарная, а не тотальная, которая живет уединенной общиной, то же самое, это вполне может быть добровольный уход. Но это только один из критериев, добровольный и недобровольный. Второй – это критерий опасности. Есть дома сирот, которые предполагают, что сироты опасности не представляют, но они нуждаются в заботе, и поэтому надзирающие органы создают для них такого рода заповедник. Довольно герметично. Я напомню, что изначально вообще-то за сиротами глаз да глаз и телесная дисциплина. Кому интересно, посмотрите этимологию слова «консерватория». Там не просто так слово «консервация» название, чем консерватории были изначально. Дальше начинается, соответственно, по этой шкале опасности, люди, которые могут непреднамеренно причинить опасность, психически больные. Это люди, которых ради их же блага исключительно помещают в такие условия, запирают под замок. Ну и, наконец, тюрьмы, да, где люди вполне себе опасность представляют намеренно. Это, соответственно, второй критерий. А третий критерий классификации – это функциональность. Есть те, кого просто убирают с глаз долой и запирают под замок. А есть те, кого убирают в коробку для выработки определенных навыков. Это казарма, например. Это фабрика с фабричными общежитиями. Вот многие капиталисты 19-го столетия мечтали превратить свои тотальные институты, построенные вокруг фабрик, потому что люди там живут, люди там работают, люди не покидают этого помещения, в идеальные города. Например, Пулман пытался построить утопию фабричную, да, чтобы все сделать. Все сбежали, никто не выдержал совмещения утопии и тотального института. Вот, это три критерия, которые позволяют нам как-то разложить все существующие у нас сегодняшний день институты такого типа по полкам и посмотреть, как, например, они начинают совмещаться друг с другом, в какой момент истории это происходит.
А если вот тут у нас в чате еще перечисляют то, что кажется тотальным институтом, это Школа, например, от себя добавлю армия, наверное, еще.
Да, казарма. Вот, собственно, я поэтому сейчас упомянул казарму.
Да,
Безусловно. А более того, школа – это не случайно у наших зрителей в этот момент школа всплыла в памяти, не случайно. Потому что действительно появление современной системы образования с классно-урочной – это производная от эволюции тотальных институтов. Вот, собственно, Мишель Фуко. А вообще исследование тотальных институтов, оно связано с именами двух великих людей 20-го столетия. Это Ирвин Гофман, который, собственно, и предложил понятие тотального института. Мы говорили об этом социологе. Он один из классиков социологии повседневности, который, собственно, вот сборник его статей был переведен на русский, как раз так называется тотальный институт. А второе, который вот украл у Гофмана это понятие, мне тут сделали в комментариях замечание, мне переслали, что не надо говорить украл, позаимствовал понятие. Это, конечно, Мишель Фуко, который дальше придал ему такой немножко философско-идеологический оттенок. Но вот для Фуко, например, рождение современного дисциплинарного общества напрямую связано с совмещением функций тотальных институтов в одной. И для него это год рождения, 1830, когда открывается колония Метре. А Метре – это колония для несовершеннолетних преступников, которая совмещает в себе функции школы, тюрьмы, монастыря, потому что они там усердно молятся, ко всему прочему, и казармы. Там еще ходят строе, помимо того, что работают на земле. И вот когда возникает учреждение, которое совмещает все функции практически всех на тот момент существующих тотальных институтов, начинается, говорит он, создание современной карцерной сети. А что такое карцерная сеть, наверное, лучше чуть позже скажу.
Да, я, кстати, скажу нашим зрителям, что мы в конце оставим где-то минут 10, может быть, чуть побольше, и ваши вопросы из предыдущих двух программ про повседневность, я немного вопросов отобрала, прям, правда, немного, и задам их Виктору, а то у нас некоторые зрители обижаются, что они задают вопросы в комментариях, и мы их не разбираем. Согласна, это не очень хорошо.
И надо сказать, что у нас в списке литературы к предыдущему выпуску уже есть. То есть,
Да,
как это?
я правда,
Как...
честно, я не знаю, повесили его или нет, я не проверяла, но он точно есть, я его точно отправила. Но если что, он точно будет до конца программы или после.
С другой стороны, Ир, у нас же нет учебной части, которая сейчас...
Но тут вот тоже хотела сразу спросить, то есть школа, в школу, ну, мы, дети идут туда недобровольно, за них решают родители. Но ведь в университеты и в институты мы уже идем сами, добровольно, это же тоже тотальный институт или нет?
Но мы же помним, что бывают тотальные институты, которые являются, безусловно, добровольными. Да? Монастырь это не обязательно. Вот, например, в колонию Метре, помимо того, что туда засовывали несовершеннолетних преступников по решению суда, туда же вообще-то и родители своих детей отправляли, с которыми не могли справиться, и думали, что это еще отличное воспитательное учреждение. Поэтому добровольность не является признаком тотального института. Скажем, да, психиатрическую клинику вы, скорее всего, попадаете недобровольно, во всяком случае, те, которые описывает Гофман. Ну и главный тотальный институт 20 века – это концлагерь, по сравнению с которым дальше начинается ужас от существования тюрем и психушек. Да, вот движение антипсихиатрии, фильм «Пролетая над гнездом кукушки», требования реформы пенитенциарной системы. Это в огромной степени эффект шока от столкновения прогрессивной западной общественности с концлагерями. Потому что, вот, оказывается, что такое тотальный институт. А у нас тут, оказывается, под боком психиатрическая лечебница, которая не сильно отличается, что ли, получается. Но это отдельный сюжет. Да, в случае с добровольными с тотальными институтами, вот яркий пример, это кампусы. Замечательное исследование Теодора Ньюкомба, который изучал так называемые беннингтонские капсулы. Беннингтон такой колледж женский, в который сдавали наследниц больших состояний, чтобы их там, значит, немного научили правильно говорить о философии, языкам и так далее. Такой liberal arts college. И вот исследователи во главе с Теодором Ньюкомбом показали, насколько это герметичная среда, насколько она предполагает не просто совместное проживание, но и то, что на кампусе не находятся учреждений, которые не находятся в ведении университета, за одним исключением – почта. И сколько они, соответственно, проводят времени в общении, как они живут, кто с кем, как их распределяют по комнатам, как организовано свободное время, и оно есть ли вообще это свободное время. Ну и дальше Ньюком показывает, какой это откладывает отпечаток на их мировоззрение. Потому что его задача показать, каким образом произошло так, что наследницы самых богатых семей, убежденные, очень правые республиканки, оказавшись в такого рода системе отношений уже через 3 года выходят активистками социалистических и коммунистических движений. То есть, и потом он еще их нашел через 30 лет, еще раз догнал, опросил. И выяснилось, что нет, вот именно та картина мира, которая в этой коммуне беннингтонской была приобретена, с ними осталась на всю жизнь. Благодаря Беннингтонскому колледжу, да, где училось много замечательных людей, Джудит Батлер, правда, она позднее, сестра Одри Хепберн, Катрин Хепберн, по-моему, могу перепутать ее, и многие-многие другие люди, они становятся в конечном итоге активистками Браудера, коммуниста или социалиста Томаса. И вот, вот такой вопрос, как произошел такой поворот, что самые богатые стали самыми левыми, а самые бедные, наоборот, правыми? Отчасти ответ в том, как устроена была система образования Соединенных Штатов 30-х годов. Но это мы сейчас немножко отвлеклись. Просто да,
да,
есть вполне
но
себе
все равно...
тотальные институты добровольного типа.
Хорошо, давайте тогда немножко поговорим о том, как устроены они внутри. Ну, то есть, условно говоря, ведь там и в тюрьме, и в психиатрической лечебнице есть большое расслоение, то есть надзиратели очень сильно отличаются от тех, кто, ну, там находится, условно говоря, по всем моделям поведения, и они, я так понимаю, не сильно сближаются между собой.
Там есть очень важный момент, на который как раз обращает внимание Гофман. Для того, чтобы изучить, что там происходит внутри, он пошел, как это называется, санитаром работать. То есть ввел включенные наблюдения, начальник больницы об этом знал, остальные догадывались, но не сильно это афишировали. Гофман был научен своим предыдущим полевым опытом, потому что он писал диссертацию. Он выдавал себя на шотландском острове Унст за специалиста по сельскому хозяйству. Ни хрена не понимаю в сельском хозяйстве. Его местные раскрыли сразу же просто. И все это время подозревали в том, что он советский шпион. Вот в своем следующем исследовании, это уже 60-й год, 58-59-й, по-моему, он устраивается в психиатрическую клинику и наблюдает повседневную жизнь персонала и пациентов, стараясь не сильно палиться. И там как раз он показывает довольно внятную вещь, которую потом Фуко тоже покажет уже на своих материалах, что при всей границе очень жесткой и непреодолимой между персоналом и пациентами в какой-то момент начинается сближение. Но сближение не в социальном смысле слова, а сближение в том, что они начинают друг друга зеркалить. Не, опять же, не так, что первый, кто халат надел, тот и доктор, но так же, как они действуют, предвосхищая действия друг друга, то в какой-то момент у пациентов начинает появляться своя собственная иерархия, которая является чуть ли не копией, значит, с иерархией персонала, а пациенты гораздо лучше узнают, как вообще действует, как видят мир персонал, и начинают отчасти этим пользоваться, отчасти это воспроизводить. И поэтому у Гофмана замечательное развлечение первичной и вторичной социализации психически больного пациента. Первичное – это когда он должен освоить распорядок, телесная дисциплина, практики жизни, он должен стать болванкой на конвейере. А вторичное – это когда он, уже находясь внутри, понимает, как это обойти, как другие пациенты обходят, значит, там, выплевывают таблетки, вот это вот все. То есть находят лазейки таким образом, что... Вторичная социализация позволяет ему социализироваться уже не в институте, в тотальном, а среди остальных пациентов. Они как бы разнонаправлены, но синхронны. То есть для того, чтобы тебя не отправили, значит, на какое-нибудь особое суровое телесное наказание, нужно знать, чего не надо делать. А если правильно социализироваться в палате, то нужно узнать, как можно не делать того, что надо делать. Вот это как бы два процесса освоения навыка, через которые он проходит. И, собственно, у Гофмана это называется моральная карьера. Моральная карьера душевно больного пациента.
Ну, вообще-то, я думаю, что в тюрьме примерно так же все происходит.
Но вот Фуко, собственно, показывает на примере тюрьмы ровно то же самое. Он говорит, вот кто в этой колонии Метре 1830-1848 год становился надзирателем? Выпускники. То есть это была еще и процедура кооптации, потому что у них уже есть правильный габитус, они прекрасно знают вот эту всю вторичную социализацию, то есть как несовершеннолетние обманывают надзирателей. И поэтому из них получатся гораздо лучшие надзиратели. А с этим он, в частности, связывается с эффектом кооптации, то есть когда выпускники, освободившиеся, становятся частью надзорного персонала. Тот факт, что когда в 1848 году Франция охвачена революцией, именно в этой тотальной институции никаких бунтов, возмущений не происходит. То есть там есть прочный внутренний закон омерты. Да, все, что внутри, внутри, это другой мир.
Ладно, но если мы опять еще Пойдем поглубже. То есть вот есть, соответственно, надзиратели, есть те, кто там находится, но и среди тех, кто там находится, тоже существует своя иерархия и своя какая-то условная социология. Если мы, например, говорим про
Да.
тюрьму, а не про психиатрическую больницу, как она строится, из чего и
Именно.
чего?
И вот, собственно, там, то, что мы находим, вообще забавно, что само понятие тотального института Гофман позаимствовал у Амитай Эциони. Это такой израильский социолог, ну, израильско-американский, который вообще-то использовал впервые этот термин в 1957 году для описания школ в израильских кибуцах. То, что это школы, которые сочетают в себе функции армейского воспитания, война только что закончилась за независимость, функции сельскохозяйственной коммуны, потому что это кибуцы, надо работать на земле, и это представляет собой особую ценность, и функцию школы, и школа там не первична. И вот он, наоборот, в очень позитивном ключе описывает, что вот смотрите, треть, 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 и отсутствие иерархии. Это важно, потому что в такого рода коммунах, тотальный институт, это, он их называет сегрегированными коммунами. То есть это именно коммуна. Там не должно быть, казалось бы, вот это вот арестантский уклад единый, вот это все. Но Гофман, когда он начинает все перекладывать на современный ему материал, он говорит, ну, в смысле нет? Ну, конечно, есть. И мы можем показать это, как это организовано в зонах, потому что в зонах, в смысле, в зонах социального взаимодействия, как территория размечена, исходя из этого всего. Он показывает, как front stage, то есть место, которое лучше всего просматривается надзирателями, которое вся находится на виду, как оно оформляется и отделяется, например, от зон, где, возможно, неформальные отношения между пациентами, и там уже начинает действовать иерархия. И отсюда вот эта двойственность. С одной стороны, руководство тотального института должно уничтожать любые формы внутренней самоорганизации, а с другой стороны, оно от них напрямую зависит. Оно не может их уничтожить до конца, потому что тогда издержки по контролю и надзору становятся настолько высоки, что никакой бюрократический аппарат современного тотального института с этим не справится. Хотя изначально в этом была идея. Вот, например, один из любимых авторов Мишеля Фуко – это Джереми Бентам, который брату пишет в письме и рисует устройство идеальной тюрьмы – паноптикума. Паноптикон – это изначально термин, написанный, да, предложенный для описания того, как должна выглядеть идеальная тюрьма будущего. Вообще утописты такие утописты, а гуманисты, они особенно гуманисты. Значит, как Бентам себе это представляет? По кругу прозрачные камеры, прозрачные в прямом смысле слова. То есть каждый заключенный отделен от других заключенных, не видя, что происходит с его соседями, но при этом две остальные, значит, дверь и стена, прозрачные. Он полностью изолирован, а по центру находится наблюдательный пункт, и никто из заключенных не знает, смотрит за ним в этот момент надзиратель или нет. Паноптикон – это как буквально паноптическая власть, то есть надзор из единого центра в любую точку, и ни один не сможет ни лечь, ни встать, ни сесть, так, чтобы это ускользнуло от взгляда надзирателя. Еще забавная деталь, откуда он пишет эти письма. Из Белоруссии. Так что, да, вот эта знаменитая прославленная Фуко модель паноптикона родилась в Западной Белоруссии. Никаких параллелей я проводить не буду. Соответственно, вот эта вот идея паноптической власти, она воспринимается как очень гуманистическая. Не в кандалы их закатываем же, в конце концов. Всего лишь помещаем их под тотальный просмотр. Да. А отсюда, в общем, потом множество архитектурных проектов, где это было воплощено. Например, на Кубе была построена тюрьма по принципу паноптикона. Во Франции есть идея, что Бентам подсмотрел это у школы кадетов. Вот эта французская система образования военного, в том числе, была построена на том, что нужно полностью разорвать связи между ними. И в том числе создать ситуацию телесной изоляции. Так что даже когда исповедовали, понятно, через стекло кадетов. Но даже когда их стригли, там было специальное окошко, куда кадет просовывает голову, его, значит, стригут, чтобы никто не притронулся к нему. И обратно. То есть вообще вот эта идея изоляции социальной, она лежит в основе, например, вот этих вот первых, как они это называли, реформа реформаториев, да, то есть первых попыток создания универсальной гуманистической тюрьмы. Такой, в которой, значит, не будет никакой внутренней иерархии, не будет никакой, значит, социальной связи между людьми. И, например, вот эта дискуссия о филадельфийской и о бернской системе тюрем, она построена ровно на том, можно ли разрешать заключенным общаться вообще друг с другом. Абернская система строилась на том, которая в Америке была использована, что заключенные должны работать вместе, но им запрещено обмениваться хотя бы единым словом. За это очень жесткое наказание. Они обедают вместе, но им запрещено даже подмигивать друг другу. За это очень жесткое наказание. Они должны находиться в абсолютной тишине, и вот все там 10 часов работы, которые им положено, действовать синхронно, как на конвейере, не разговаривая друг с другом. Потому что лишь в тишине, да, значит, есть вероятность на исправление души. Чтобы они не подвергались друг с другом, значит, не переопылились там, чтобы тюрьма не превратилась в новую школу криминала. Так это выглядело в XIX веке. Так это в огромной степени наследие этого было и в 20 веке дошло до нас. Если копнуть еще глубже, то за этим стоит, в общем, очень религиозная идея. Идея проклятия. Проклятый, как Каин, например, он проклят дважды. Он проклят от земли. Это значит, что его нужно выдернуть из места его обитания и отослать куда-то в контейнер. И он проклят меж людей. Это означает, что он должен быть лишен нормального человеческого общества. Но в 20 веке, когда Гофман начинает это все исследовать, он говорит, давайте так, это так не работает. Ни одна тюрьма не выдержит паноптикон. Ну, нет столько надзирателей. Никто, ни одна психушка не сможет гарантировать необходимый надзор и контроль, если не будет полагаться в этом, в том числе и на самих inmates, заключенных, узников. Поэтому, да, неуставные отношения будут пресекаться и поощряться одновременно.
Но ощущение тогда, что условно тюрьма – это тюрьма в тюрьме, то есть такая матрешка получается, потому что, значит, у надзирателей есть свои правила, свое расписание, свои начальники, свой, там, прости господи, уголовный кодекс, которым они должны подчиняться, но часто не подчиняются и выходят за рамки и всякое такое. У тех, кто там находится, у заключенных тоже есть расписание, есть надзиратели, но есть правила, которые они нарушают и так далее. И есть еще, там, не знаю, директор тюрьмы или глава там учреждения, у которого тоже есть правила, начальники, уголовный кодекс, который тоже все нарушает и вынужден тоже подчиняться. Такая вот получается тотальная матрешка.
Именно так, именно поэтому вот эта идея контейнирования, контейнер внутри контейнера, внутри контейнера, она и оказывается настолько влиятельной в 20-м. Но если на полшага назад, то, о чем вы сказали, то вообще это как бы прописанная вещь. Как всегда во Франции, где самая просвещенная, регламентированная и отрефлексированная система наказаний. И это текст, если не ошибаюсь, 1838 года Шарля Люка, который получил негласное название «Декларация независимости тюрем». За этим стоит такая философская идея, ну, как философская. Судьи, которые судят людей, они же не знают людей. Они судят не людей, они судят поступки, которые, ну, являются преступниками. Они не могут ничего по-настоящему знать о человеке, потому что они его не видят. Он у них оказался там в зале суда, они оценили его действия, сказали преступление, посадили. А вот мы, которые вынуждены с ними каждый день взаимодействовать, мы же судим не действия людей, за действия они уже оказались здесь. Мы судим людей, мы видим, да, вероятность, можем оценить шансы на исправление их нравственности. И поэтому пенитенциарная система должна быть, по сути, сделана независимой от судебной, потому что чего эти обвинения могут знать про людей, которых они обвинили и посадили. А вот мы их видим, мы знаем. Мы знаем, кем они являются как индивиды, а не просто агенты действия. Соответственно, дайте нам полную свободу внутренних наказаний. То есть получается такая система, что человек, уже наказанный тем, что его посадили в тюрьму, он может, например, проходить через бесконечное количество наказаний без всякого суда по усмотрению руководства тотального института. То же самое касается психиатрической клиники, то же самое касается, кстати, и армии, казарм. Но про школу говорить не будем. Соответственно, это означает, в свою очередь, что внутри тюрьмы должна быть своя тюрьма. И она называется карцером. И вот в тот момент, когда появляется наказание в наказании, когда эта матрешка достигает вот этой, значит, степени фрактальности, появляется вот эта концепция того, что наказание второго порядка – это одиночная камера, это карцер с невыносимыми условиями, это то, что делает уже руководство тюрьмы по своему усмотрению, и, собственно, идеолог этого всего пишет, что оно должно иметь на это право. А последствием этого становится формирование карцерной сети. когда идея того, что вообще-то тотальный институт с его регулярностью, с его абсолютно конвейерной механистической точностью, с его рафинированной лабораторной изолированностью, жестким контролем дисциплины тела и абсолютной поднадзорностью, вообще-то не такая плохая идея для общества. Идея того, что общество должно быть построено по образу тотального института, как некоторый идеал общественного устройства, она рождается одновременно с тотальным институтом. Причем можно даже сказать, что позднее, потому что мы помним, что тотальный институт это, например, монастырь. Да? То есть, ну, нет монастыря как идеала общества после Средневековья. Зато есть тюрьма как идеал общества, которая доживает там, до 20 века. То, многое из того, что мы называем полицейским государством, является как раз следствием этих влажных фантазий первой половины 19 столетия.
Ну вот здесь же можно применить слово тоталитарное государство.
Именно для того, чтобы разделить эти вещи, да, что тоталитаризм как философия возникает уже после того, как создана карцерная сеть, когда создана идея упорядоченного, регулярного, а главное, находящаяся в отношении преемственности цепочки тотальных институтов. Один из авторов вот этой самой реформы реформаториев пишет следующее. Франция добилась невероятных успехов, потому что здесь люди, которые при других обстоятельствах умерли бы на обочине, например, дети, брошенные родителями, с рождения сначала попадают в сиротский приют, говорит он с восторгом, оттуда их сразу забирают в эти самые школы подмастерьев. Мы помним по Оливеру Твисту и Чарльзу Диккенсу, как все это выглядит. Потом они оказывают и так далее, и так далее. И даже если они оступятся, они все равно окажутся под надзором в тюрьме. В итоге, говорит он, люди, которые бы, в принципе, не дожили бы до своего первого дня рождения, благодаря нашей сети тотальных институтов, живут дольше, чем некоторые из богачей. То есть это мыслится как некоторое воплощение регулярной, рациональной, универсальной заботы государства. Но это уже и есть карцерная сеть, да? То есть вот у нас есть некоторая сеть тотальных институтов, которые как горячую картошку перекидывают людей друг к другу. А дальше, до того, как это становится некоторым общественным идеалом, это начинает воплощаться в городском устройстве. Потому что город оказывается тем пространством, которое наиболее чувствительно к рождению карцерной сети. Я позволю то, что я обычно не делаю, я прочитаю небольшую цитату из журнала «Фаланга». Это такой литературный альманах 1836 года. Такой анонимный автор пишет: «Моралисты, философы, законодатели, льстецы цивилизации, вот ваш план Парижа, аккуратного и приглаженного. Вот усовершенствованный план, где все сходные вещи собраны вместе. В центре и в первой городской черте больницы для лечения всех болезней, богадельни для всевозможной нищеты, сумасшедшие дома, каторжные тюрьмы для мужчин, женщин и детей. По обочине первого кольца казармы, суды, полицейское ведомство, жилища надсмотрщиков, площадки для эшафотов, дома палача и его подручных. По четырем углам – палата депутатов, палата пэров, академия и королевский дворец. Снаружи центрального кольца – службы, обеспечивающие его существование. Торговля, промышленность, пресса, проституция. Люди, умирающие от голода или погрязшие в разврате, всегда готовые раскрыть ухо для гласа гения революции. Бессердечные богачи. Словом, жестокая война всех против всех». Очень четкая пространственная организация Парижа, которая автором в 1936 году мыслится как производная от рождения карцерной сети. Вот здесь пространство абсолютного контроля, герметичные контейнеры, симметричным образом органы власти, палата пэров, да? А дальше война всех против всех, ГОПС и т.д. и т.п. Очень забавно эта организация пространства выстрелит в студенческой революции 1968 года, потому что я напомню, что очень плохая идея отправлять студентов на кампусы за город, в пригород, где они наблюдают не только тотальный институт рабочего общежития по соседству, но и нищету, да, а они из Парижа, при этом, из рафинированных семей. Вот этот марш на Париж, это типа мы возвращаемся в город, чтобы вернуть его себе, право на город. Это очень важная история про то, как городское планирование стало в каком-то смысле продолжением вот этой логики тотального контроля и надзора.
Сейчас сразу хочется таким образом подумать про города, в которых мы живем. И так немножечко. Вот. Но я знаю, где находятся почти все суды и почти все СИЗО в Москве. просто по роду своей работы. Вот, и в принципе, все
Да, у
не...
вас своя топография Москвы, я понял.
Да, все не так уж плохо. Наши зрители пишут много разных интересных комментариев. Тут периодически одним глазом подглядываю. Вот. Но скоро настанет время вопросов, так что, может быть, из чата я тоже что-нибудь возьму, не уверена. Если мы возвращаемся к тотальным институтам и тоталитарному государству, то довольно часто мы слышим, что одним из признаков тоталитарного государства это вмешательство в тело, то есть запрет любить того, кого хочется любить, нужно обязательно делать то или иное с телом, это тоже вот оттуда и растет. Я правильно же
Да, у
провела?
Фуко из этого вырастет теория биополитики, то есть как раз все, что связано с телесностью. Здесь важный момент. А когда мы говорим о телесности и теле, применительно к тотальным институтам, имеется в виду прежде всего выполнение определенных практик, которые фиксируют определенные способы держать себя. То, что вот позднее социолог Пьер Бурдье, кто же друг и враг одновременно Мишеля Фуко, зовет габитусом. То есть вот то, что иногда психиатры называют тюремным синдромом, это продолжение вот этих телесных практик. Соответственно, если это тотальный институт, казарма, то это почти всегда будет связано с чистотой, той же колонии Метре, проверкой чистоты 3 раза в день в келье. Это всегда будет связано с очень жесткой регуляризацией действий, от застилания кровати, до действий на плацу, да, например, синхронного шагания, марширования. Это почти всегда будет связано с подавлением вопроса о смысле каждого отдельного действия, как в одном из морских романов российских, забыл, к сожалению, у кого, по-моему, Бориса Жидкова, типа, а зачем они моют палубу? Это же расход человеческого ресурса. Палуба-то чистая. Он говорит, они моют палубу не для корабля, они моют палубу для себя, чтобы они знали, что это все равно надо делать, каким бы абсурдным это действие ни было. Подавление вопрошания, да, любой критики, зачем мы делаем это бесконечное, бессмысленное действие. Да? Вот до тех пор, пока этот вопрос сохраняется у вас в голове, вы не являетесь полноценной частью тотального института. Это можно добиться через нормализацию, рутинизацию и воспроизводство регулярное одних и тех же, в том числе бессмысленных телесных действий. Вот это телесность. Да? То есть телесность как машина, мускульная машина. По сути. В свое время, когда, значит, появляется уже техника, уже появляется конвейер, и это становится частью вообще вполне понятной такой фабричной дисциплины, да, то, что изначально дисциплина религиозная, потом военная, потом фабричная. Но вот один из эпизодов в истории войны Севера и Юга в США связан с тем, что вообще-то первую подводную лодку придумали южане. То есть в целом подводная лодка – это изобретение Хораса Ханли, такого изобретателя-джентльмена из южных плантаторских штатов. Кстати, да, первое боевое задание, выполненное подводной лодкой, оно было как раз, был подорван фрегат северян House Atomic. Но в чем проблема была с подводной лодкой? Это был, по сути, мотоцикл, господи, велосипед, он на мускульной силе. Нужно было добиться, поскольку рабы не допускались, только свободная координация мускульных усилий взрослых южан, такой sausage fest, они должны синхронно крутить педали под водой, чтобы она воткнула, значит, шест, на который заряд надет в эту самую, под водой фрегат, и также синхронно крутить обратно. Добиться такой степени синхронизации от взрослых мужиков, каждый из которых, к тому же, плантатор и сын плантатора, не удалось. Она потонула в момент выполнения своего первого задания, потому что синхронность требовалась на уровне герметизации, на уровне движения и на уровне резкого изменения направления движения. То есть в каком-то смысле до тех пор, пока не была создана вот эта система регулярного, синхронного принуждения, почти как у рабов на галерах, механизма дисциплины тела человека, невозможно было бы себе представить, например, впоследствии и промышленный взрыв, потому что людей нужно было редисциплинировать, чтобы они действовали буквально как элементы одного механизма. И уже из этого рождается метафора тоталитаризма, уже из этого рождается идея, что это идеал общественного устройства. Но сначала он возник в действительности, да, он стал идеалом позднее. Да, в действительности он возник как карцерная сеть.
Ну, кстати говоря, фабрики, производство большие, это же тоже тотальный институт, потому что там тоже все закрыто и все синхронные такие.
Поэтому они всегда и перечисляются. Но сегодня уже нет, разумеется. Но сегодня уже и армия не является в полном смысле слова тотальным институтом, хотя, конечно, отдельные подразделения точно являются. Но тот факт, что какой-то из четырех признаков тотального института ослабевает, не означает, что сам институт при этом перестает быть тотальным. Понимаем, что это некоторая идеальная типическая конструкция, и разные институты современных обществ могут в большей или меньшей степени отдаляться от этого образца. Есть университеты, которые чуть ближе к тюрьмам, чем к университетам. Есть школы-интернаты, которые чуть ближе к психушкам, чем к другим школам. То есть поэтому каждое исследование должно начинаться с такой концептуализации, то есть такого образа изучаемого объекта, когда конструируется идеальный тип, и дальше через этот идеальный тип мы смотрим на реальный эмпирический объект.
Так, у нас остается буквально 15 минут, поэтому сейчас как раз время вопросов на предыдущие темы. Но перед этим мне нужно порекламировать книгу, потому что на Shop Dilettante Media еще можно купить книгу Нины Хрущевой, которая называется «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Их не так много осталось, я имею в виду экземпляров книг, поэтому спешите, что называется, приобрести. Там даже какая-то скидка есть, если я все правильно вижу по картинке. В общем, Shop Dilettante Media – место, где вы и мы покупаем лучшие книги. Так, теперь вопросы. Значит, начнем с повседневности. Я имею в виду тему, которая у нас была первая. Это диктатура повседневности. Вот под этой темой был такой вопрос. Когда человек механически выполняет рутинные действия, например, готовит или покупает огурцы, и в это же время рефлексирует или размышляет над философскими вопросами, разве нельзя сочетать физическую рутину с работой мысли?
Можно, но это как раз имеет уже отношение и к следующей теме про множественные миры, потому что если вы, например, решаете математическую задачу и параллельно моете посуду, то в этот момент не находитесь в мире повседневности, вы находитесь в мире математики, потому что вы не там, где ваше тело, а вы находитесь там, где ваше тело, только если это мир повседневности. Вот тогда да. Поэтому вот как раз теория множественных миров дает ответ на этот вопрос. Вы можете погружаться в мир художественного произведения, слушая аудиокнигу. Ну, главное не делать этого за рулем, наверное. Потому что тогда
Вот что.
это был просто пример. Ирина, иногда примеры это просто
Я.
примеры.
Нет, подождите секундочку. Я аудиокниги за рулем слушаю постоянно. И прекрасные книги слушаю, и мне очень нравятся. И художественные, и не только. Не надо как бы говорить, что хорошего водителя аудиокнига от вождения может отвлекать.
Просто пример привел. Ну, я не знаю, хорошо. Мытье посуды, значит, вам не кажется такого рода, а вот тут, значит, да,
Нет.
поэтому вы не там, где ваше тело. Если вы погружаетесь в решение математической задачи или в аудиокнигу и начинаете следить за сюжетом мысленно, то совершаемые вами телесные операции больше не связаны с интенсивностью вашего сознания, с тем, на что оно направлено. А для того, чтобы мы могли говорить точно, что вот этот человек находится в мире науки, этот в мире сновидения, этот в мире галлюцинации, а этот в мире повседневности, мы должны фиксировать, где его attention à la vie, да, то есть направление внимания к жизни. И вот уже исходя из этого, можно говорить, что да, этот человек там, этот человек там.
Да, уж пишет нам Марина, решатель задач трех тел и мыть посуду. Да. Хорошо, это нам в чате пишут. Сейчас мне еще прилетит по поводу вождения автомобиля, конечно, я уверена, но это у нас.
Заметьте, я тут вообще ни при чем. Я просто привел абстрактный пример.
Просто это такой тоже диалог, который у меня и в том числе со зрителями «Живого гвоздя» и со слушателями «Эхо Москвы» довольно долго происходил. Просто у меня раньше были еще ночные эфиры, и довольно часто их слушали люди, которые были за рулем в этот момент. Это радио было. Вот. И мы периодически вот как раз говорили о том, что не надо, значит, писать смски в эфир, и, может быть, даже не надо звонить. И когда вы едете, остановитесь и поговорите с нами. Вот. Но я не уверена, что меня кто-нибудь слушал в этот момент.
Я помню, что
Хорошо.
когда, я помню, году это, в 2012 в Штатах было зафиксирован перелом тенденции. Количество жертв на дорогах от телефонов превысило количество жертв на дорогах от алкоголя. Надо посмотреть по российской статистике. Мне кажется, у нас алкоголь все еще по-прежнему лидирует, но в целом телефон уже довольно серьезно составляет ему конкуренцию. Не говоря уже о том, что это не взаимоисключающие вещи.
Да, разумеется, тут я не буду спорить. Так, еще, кстати говоря, я вот прежде чем зачитать следующий вопрос, хочу сказать большое спасибо нашему зрителю, по-моему, я не, и простите, что не помню, как зовут, ник не всегда запоминаю, который на прошлый наш эфир точно сделал тайм-коды к эфиру. Пожалуйста, если вам не трудно их делать, делайте. Мы будем просто закреплять сообщения с литературой и сообщения с тайм-кодами в первые, значит, вот туда наверх. Так что прям моя вам благодарность, спасибо большое. Так, еще один
Спасибо.
вопрос от нашего зрителя. Не помню уже в какой, мне кажется, что в первый, но, в общем, разберемся сейчас. Послушал, пишет он, интересно, конечно, но понял не все. Вот если помимо повседневной повседневности в моей жизни есть, из детства были еще музыка, живопись, балет, лет 20 назад добавилась биология, с появлением в поле зрения Вахштейна социология, ну и так далее, в общем, много всего, да. Вот это все у меня есть. Важно только то, что я профессиональный программист, а в семье повар, то есть вот это все не важно, а важно только вот, типа, чем я занимаюсь и, значит, что я делаю дома. Может, конечно, в социологии повседневности это и так, но мне как-то трудновато с этим согласиться, пишет наш зритель. Может быть, все-таки мамы разные нужны, мамы разные важны, но это вот.
Нисколько не умаляя, да, тоже как человек, заработавший свои первые деньги поваром, я полностью разделяю эту концепцию, потому что это очень важно. Но здесь все-таки идея про то, что мы путешествуем между мирами. Никто из нас не принадлежит полностью миру повседневности, если это не связано с психическими проблемами. Но мы понимаем, что мы переходим границу между мирами, прежде всего потому, что изменяется установка сознания. Если установка сознания уходит из вот этого нерефлексивного, повседневного, то, что Шульц называет естественной установкой сознания, та единственная установка, в которой мир дан нам как поток, потому что во всех остальных мирах мы обладаем способностью нарезать на элементы, складывать, рефлексировать, переосмысливать. Лишь в мире повседневности мы, по сути, находимся в нем как серферы. И поэтому, да, миры, которые вам открываются, которые вам доступны, их ровно столько, сколько вы можете переключиться. А люди, которые там, например, профессионально занимаются философией, они хорошо это рефлексируют, когда они переходят из естественной установки сознания, в этап концептуализации, когда они выходят в тот язык, абсолютно не язык здравого смысла, который, в принципе, никому толком невозможно, кроме другого человека, который говорит на этом же языке, передать, они начинают ощущать себя как персонаж фильма «Игры разума». Вот когда он, да, в исполнении Рассела Кроу, это Джонни Нэш, это один из создателей теории игр, когда он видит не голубей, бегающих за зерном по асфальту, а графы, замкнутые и не замкнутые. Когда он видит не симпатичных девушек, входящих в бар, а начинает предвосхищать действия своих друзей и строит математическое уравнение, доказывая самому себе в духе равновесия Нэша, что если они подойдут все одновременно к ним клеиться втроем, то шансов для каждого из них в отдельности будет больше, чем если они будут делать это поочередно. То есть вот это остранение, выход из мира повседневности и способность взглянуть на него уже через призму, скажем, языка философии или языка математики или языка социологии, это как раз то, что отличает это вот выход из повседневности, извините за тавтологию. При этом не обязательно должен быть постоянным, постоянно он только у психов. Да, это как раз временное, вполне себе отдушина.
Вот, кстати, в тему того, что вы сказали про переключение миров, тут такой вопрос. А такое явление, как профессиональная деформация, возникает из-за сложности переключения между мирами, например, миром повседневности и миром научной теории или миром профессии, если такое есть?
Очень много. Некоторые профессии связаны с этим, некоторые нет. Например, музыкант как профессия, безусловно, связана с переходом в мир музыки. Да, вот у того же Шутца есть другое произведение, называется «Совместное исполнение музыки», а «Совместное сочинение музыки». Вот там как раз он показывает, что это требует сонастройки людей не в повседневном мире. Потому что в повседневном мире мы, например, с вами, Ирина, сейчас сонастраиваемся, когда разговариваем. А когда люди совместно сочиняют музыку, там нужна другая форма сонастройки. А некоторые профессии, да, философия, музыка, шахматы, а некоторые нет. А некоторые профессии не требуют отдельного языка, который овладеть сначала ты им овладеваешь, а потом он тебя вытягивает из повседневного мира на то время, пока ты в нем находишься. Но то, о чем вы говорите, профессиональная деформация, это как раз мы часто называем в повседневном языке профессиональной деформацией то, что у феноменологов называется парадоксом Финка. Там целая серия парадоксов. Второй парадокс Финка – это когда вы погружаетесь в такого рода неповседневный мир музыки, шахмат, философии, научной теории, математики, И в этом мире вы оказываетесь абсолютно одиноки, потому что для того, чтобы суметь совместно находиться в этом мире, там уже должны быть вот эти самые сонастройки. Вот вы, например, погружаетесь в текст Гофмана, и вы, по сути, сонастраиваете, разговариваете с мертвым Гофманом через его текст. Гофман мертвый, вам гораздо ближе, чем ваш коллега, который сидит рядом, потому что он Гофмана не читал. А, соответственно, вот через вот такого рода шизофрению вы оказываетесь в другом мире. Но дальше-то, ну, остаться там, но это пойти по пути Джона Нэша, и переключиться в мир параноидальных иллюзий. Вам надо вернуться в мир повседневности и как-то транслировать то, что вы там увидели. Но тот язык, который был в этом мире, да, там язык музыки, язык, хотел сказать, сновидения, ну да, социологии в том числе. И тот язык, на котором люди говорят в мире повседневности, это разные языки. Соответственно, вам приходится, с одной стороны, придумывать, пройти операцию отстранения, выхода, да, то есть все, для меня больше нет голубей, есть только графы. А потом еще второе возвращение и перевода. То есть очень многие люди, которые привыкают к тому, что не требуется возвращение в мир повседневности, начинают идти по пути шахматиста Лужина, который настолько погрузился в мир шахмат, что дальше все события своей жизни, от того, что автобус повернул не туда, окно оказалось открытым не там, считывает как ходы шахматной партии, которая какой-то незримый противник играет против него. Да, вот это такая, вот это профессиональная деформация. Не то, что значит, математик или военный уже не может нормально смотреть на физические объекты окружающего его мира, применяет к ним оптику своей профессии. А то, что вот, например, Лужин, который уже не может не применять. Да, ну и заканчивается для него все это довольно плохо.
Ну да, я как раз хотела сказать, что это сводит с ума немного. Ну, профдеформация у нас у всех есть, и всех триггерит. Ну, то есть вот вас вот только сегодня триггерило буквально вот списка литературы, вывешенного, не вывешенного, а что? А у меня вот триггерит.
Меня еще ни разу ничего в нашем общении не триггерило. Есть другие эфиры, где меня триггерило. Не рекомендую их смотреть с ним.
Ну, в общем, я поняла, пока мы еще не достигли успеха в этой программе, потому что еще ничего не триггерило. Будем работать лучше. Еще один вопрос, буквально мы успеем 3 минутки осталось. Тут наш зритель пишет, подумал тут, что в некоторых особых случаях отдельные рукотворные миры могут претендовать на доминирование над другими мирами, вплоть до отрицания других миров, включая даже и мир повседневности, или нет?
Да, безусловно. Безусловно. И в этом была большая проблема для юристов в 20 веке, когда стало понятно, что есть рукотворные миры, что мир компьютерной игры, например, это рукотворный мир, да, что это не просто, скажем, мир художественного произведения или мир театральной постановки, а это настоящий мир, в котором совершаются действия, вырабатываются навыки практические, телесные, да, что он в какой-то момент может стать миром тотального института. Как судить создателей миров за то, что делают люди в этих мирах? Да, вообще, насколько ответственность за совершение некоторого действия распределяется между создателем мира и действующим в этом мире. Ну и, конечно, значительная часть киберпанка и вообще научной фантастики второй половины 20 века, она очень сильно про то, что рукотворный мир начинает создавать конкуренцию миру повседневности, как она есть.
Да, ну что ж, я надеюсь, что мы тоже немножко создаем вам конкуренцию миру повседневности. По крайней мере, раз в 2 недели по пятницам вы приходите, я очень надеюсь. Ну, может быть, не на прямой эфир, но потом в записи, судя по цифрам, и смотрите нашу программу, которая называется «Понятия». Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы. Я их читаю иногда, ну, не все, конечно, но я стараюсь, честное слово. Список литературы будет значит, под предыдущим уже, под этим, соответственно, скоро будет. Увидимся ровно через 2 недели. Виктор Вахштайн, Ирина Воробьева. Всем пока.
Пока-пока.